Дмитрий Дорничев. Мое пространственное убежище. Книга 7. Тернистый путь к успеху. Текст читает Иван Никонов. Глава 1. Темнота в помещении едва-едва разгонялась светом масляных ламп, однако полумрак стоял недолго. Неожиданно вспыхнул яркий свет, пробравшийся даже в самые темные углы. Исходил он от странного сооружения, возвышавшегося над полом 3 метра и при этом занимавшее пространство 5 на 2 метра. Свет горел недолго и вскоре погас, после чего столпившиеся внутри люди увидели человека, закованного в высокотехнологичную броню, на фоне которой даже стандартная 4-го уровня казалась унылой дешевкой. То, что в броню был закован мужчина, ни у кого не вызывало сомнений. Она повторяла рельеф мужской груди и пресса в виде дополнительных защитных элементов, коими также были обильно снабжены руки, ноги и спина. Цвет основной части брони был черный, дополнительных защитных элементов – темно-серый. Шея была надежно защищена, собственно, как и голова. Шлем повторял форму черепа. На месте глаз было что-то похожее на 2 горящих фонаря, которые бросали пугающие красные блики. А вместо ушей виднелись 2 плоских треугольника, которые представляли собой то ли антенны, то ли передатчики. Мужчина осмотрел присутствующих и скрыл шлем, что тут же спрятался в подобие ошейника.
«Сергей!» – перебила рыжеволосая девушка и кинулась к мужчине, крепко того обняв. «Спасибо большое!»
«Босс, у нас нет на это времени!» – проворчала светловолосая девушка из числа стоящих в сторонке.
Сергей же чуть не откликнулся на босса. Уж очень он привык, что лишь он босс.
«Да, простите. Рада тебя видеть, Сереж. Спасибо, что откликнулся на мольбу о помощи. У нас плохо, очень плохо».
Татьяна отцепилась от мужчины и отошла на пару шагов. «Веди», — ответил мужчина, и вся толпа направилась к линии фронта, что была всего в 100 метров.
«Весело тут у вас», — пробормотал мужчина.
Он стоял на берегу Волги, через которую пробирались толпы зверомутантов и гуманоидных существ, причем весьма успешно. Река покрывалась льдом, возводились каменные мосты, а некоторые твари и вовсе бежали по воде.
«Прошлой ночью на нас напала армия. Мы ждали ее и готовились к тому, но наша разведка ошиблась. Когда мы начали думать, что победили, к врагу пришло подкрепление, что было в разы крупнее армии, с которой мы сражались. Мы не подготовились, припасы истощены, манна почти на нуле, час, может, 2, и мы пойдем».
На лице девушки было отчаяние, она не имела права потерять свои войска, без них ее город падет.
«Понял. Эх, нет покоя моим солдатам, я ведь обещал им отдых и пирушку», — проворчал мужчина. «Юбер, ты все слышал, собирай парней».
«Армия уже мобилизована, даже драконы рвутся в бой».
Босс тут же получил ответ.
«А? Так и не поправились? Это хорошо».
«Ага, только смотри, чтобы их не сбили. Знаю я вас, русских, горячие головы».
Усмехнулся Юбер и отключился.
«Уводи своих и сообщи, чтобы не трогали драконов».
Не оборачиваясь, Сергей обратился к Татьяне и взмахом руки вызвал стрелковую пехоту. 1500 вооруженных АП-4 и тяжелым огнестрелом людей. Они быстро заняли позиции и открыли огонь, мгновенно меняя обстановку на поле боя. Люди Татьяны были ошарашены неожиданным подкреплением, но после ряда команд от Татьяны принялись организованно отступать, освобождая поле боя для новой силы. Появились маги воды, молнии и ветра, что были несказанно рады опробовать в идеальных условиях новую комбинацию. Цунами, заряженное электричеством, ускорено ураганным ветром. С каждым преодоленным метром волна стремительно росла, двигаясь к восточному берегу. Монстры старались убежать, но из-за ветра волна мигом достигла берега, неся разрушения прибрежным постройкам. Дома, машины, зверомутанты и даже деревья познали сокрушительную мощь стихии.
Медведи, находившихся в воде, и их гуманоидных собратьев захватил поток, поднимая на десятки метров. Электрические разряды били по существам, лишая их возможности сопротивляться, и вскоре вся эта масса воды и живой плоти обрушилась на берег. Что могло быть разрушено, было разрушено и унесено в реку. Медвежьи туши сносили дома, ломали деревья и калечили других зверей. Маги наблюдали за делом своих рук и счастливо улыбались. Они каждое мгновение получали огромное количество опыта. Ведь даже за самого маленького медведя приходило 20 единиц. Также никто из магов не потерял сознание. У всех были накопители манны, да и людей оказалось в достатке, потому никто не перенапрягся. Враг был напуган и дезориентирован. Зверомутанты боялись вновь лезть в воду, и даже крики гуманоидных медведей не могли вразумить их. В это время Сергей с рыцарями занимали мосты, транспортные и железнодорожные. Рыцари снарядили в тяжелый бронекостюм экзоскелет штурмовик 3Т. Их вооружили щитами 3-го и 4-го уровня, а также плазменными дробовиками. С ними был отряд прикрытия и, конечно же, маги огня с ветром. На обоих мостах велось жестокое сражение. Медведи и разумные особи с особой яростью пытались прорваться, не жалея жизни, заваливая мост трупами. Причем некоторые трупы попросту перекрывали его, слишком уж они были огромны. Медведи это тормозило, но не останавливало. Изначально армия Нижнего Новгорода защищала лишь один мост, но вскоре им пришлось взять на себя и второй, что находился поблизости, ибо защитники попросту не справлялись. На защиту мостов Татьяна отправила своих лучших бойцов. У них были пулеметы, сделанные из ум-оружия, крупнокалиберные пулеметы, РПГ разных вариаций, даже авиационные пушки, установленные на колесную технику. Ну и, конечно же, маги. Много магов. Они защищали бойцов от вражеской магии и наносили врагу сокрушительный урон, но за это приходилось употреблять энергоядра в больших количествах. Тела павших врагов безостановочно падали в реку, кровь лилась с мостов подобно водопадам, гильзы образовали горы, что периодически убирались гражданскими с ведрами и лопатами, а награды собирали ловкие звери и питомцы.
«Как срочно отступать? Вы сдурели? Через нас и так скоро прорвутся. Орудия перегрелись, манна почти на нуле. Нужно подкрепление, чтобы отбросить врага, иначе, отступая, мы понесем ужасные потери».
Командир, отвечающий за защиту одного из мостов, негодовал по поводу глупого, по его мнению, приказа из штаба.
«Николай, ты сам все поймешь, когда они явятся»,
— раздался голос Татьяны.
«Кто придет? Мля, 4-й уровень приближается. Ну все, хана».
Раздался настолько мощный рев, что, казалось, мост начал трястись. А вскоре появился и обладатель столь чудесного голоса. Огромный медведь взобрался на маленький для него мостик. Словно бульдозер он расчищал путь от тел для своих младших собратьев. В него летели стрелы, магия, пули, но прочная шкура и не такое могла выдержать. Встав на задние лапы, существо высотой в 20 метров взревело, нагоняя ужас на людей и воодушевляя медведей. Однако в этот момент раздалась череда взрывов, два из которых разорвали грудную клетку медведя на части, опрокидывая чудище на спину, давя всех, кто шел за ним. Артиллеристы стреляли по позициям позади чудища, а то взяло и резко встало. Вот и получилось шальные снаряды. 6 оставшихся снарядов попали куда и посылались, разрывая животных на части. А через несколько секунд на мост ворвались бойцы убежища, создавая область огня перед позициями людей Татьяны. Область была по ширине моста, а в длину достигала 10 метров. Медведи, попавшие туда, сгорали за считанные секунды, потому наступление остановилось. Вперед выбежали рыцари и создали стену из ауры и барьеров щитов 4-го уровня. Битва против огромной химеры вампира показала, что эти щиты неплохо работают с аурой, как и осадные барьеры, что также были установлены.
«Отступаем! Эти парни, кем бы они ни были, справятся и без нас!» – прокричал Николай.
Огромный медведь поднялся на ноги и зарычал с невероятной яростью. Ему было очень больно. Разогнавшись, он словно поезд помчался на хрупких людей, но в этот момент на него спикировал золотой дракон, сбрасывая монстра в воду. Озлобленное чудище ревело и бултыхалось в реке, с яростью смотря на повисшее над ним летающее существо. Раздался драконий крик, но кричал не Готье, в небе над ним было мило. Небо затянуло черными тучами, и начался ливень, но, что примечательно, задевал он лишь половину моста и обширную часть восточного берега. Золотой дракон раскрыл пасть и задрал голову, выпуская в небо мощный поток электричества. Раздался гром, а через мгновение ударила молния, следом вторая, потом десяток, далее сотня, тысячи. Молнии били по воде, по берегу, деревьям, ну и, конечно же, по монстрам. Площадь поражения была такова, что задевала даже северный мост, что защищали другие лагеря выживших, но лишь ту часть, откуда шли зверомутанты. Медведь ревел и пытался выбраться из воды, но молнии одна за другой били по его туше, не оставляя тому и шанса на выживание. Когда поток электричества, направленный в небо, иссяк, дракон закрыл пасть и полетел к туше медведя, перенося его в убежище. Ядра четвертого уровня на дороге не валяются. Воспользовавшись хаосом в рядах зверомутантов, люди стремительно продвигались по мосту к восточному берегу. Всякий встречный получал дробью плазмы в морду и переносился в убежище на мясо и шкуру. Раненых и тех, кто без сознания, также переносили, мол, а вдруг повелитель животных сможет покорить их. Определить, кто мертв, а кто притворяется, было легко. Если тело переносится в яму, система дала добро на перенос, значит труп. Если нет, но переносится в убежище, значит без сознания. Если ни туда, ни сюда, то туша умерщвляется выстрелом в лоб и отправляется на переработку. В это время парящие над водой феи повторяли то же самое, что происходило на мосту. Этим занимались лишь фару второго уровня. Третьи уровневые направились к берегу, расстреливая врагов из лучевых винтовок. Близко не подлетали, ибо среди врагов были гуманоиды-маги, но дальности стрельбы и винтовки хватало, чтобы убивать тех с безопасного расстояния. К тому же весь авангард фей был облачен в системное снаряжение второго уровня. Феи третьего уровня могли полноценно носить его и даже получать бонусы. Почему так можно, система умалчивала.
«Командир, кто это такие? И что это за хрени летающие?»
Подобные вопросы Татьяна получала один за другим без перерыва и малость устала от них. Отвечала она просто: «Это мои союзники». Войска Татьяны принялись реорганизовываться и распределяться в другие места для поддержки союзников. В это время Эммануэль вместе с Наташей занимались хозяйственной частью. Если точнее, то поставляли боеприпасы, медикаменты и прочее. Конечно же, не за просто так. Ну и цену заламывать никто не стал. Да и расплатятся они частью добычи. Самых тяжело раненых было разрешено переместить в госпиталь-убежище, даже тех, кто, по мнению местных, не жилец, да и тех, кто умер недавно. Сергей хотел продемонстрировать свои возможности, чтобы заработать больше авторитет в глазах лидеров лагерей выживших, ну а потом его использовать.
«Босс, я успела. Перенесите, пожалуйста, меня и наших новых друзей, они очень голодны и хотят поохотиться. У вас же там весело?»
Раздался озорной голос Светлы Прохасковой. «Весело», — ответил мужчина и взглянул в убежище.
«Ты приручила крокодилов?»
«Да, долго их уговаривала. Упрямые очень».
«Хорошо, только пусть из воды не вылезают, а то перепугают тут всех». Сергей сосредоточился на болоте и увидел хрупкую девушку в окружении кучи существ, напоминающих крокодилов. Самые крупные особи достигали 12 метров в длину, с хвостом. Их тела были покрыты прочной чешуйчатой кожей с обилием острых отростков. 6 мощных лап, плавники и голова, что больше подошла бы тиранозавру. Столь мощной пасти позавидовал бы любой крокодил. Их было 86, 11 третьего уровня и поровну второго и первого. Но даже чудища первого уровня были способны сожрать обычного медведя. Учуяв кровь, существа довольно зашипели и торопливо направились к воде. Им пришлось оставить этот участок, иначе их могла ждать участь мошек, что летают